О, тут я чувствую, хожу как голый. Вот, значит, да, эксплуатация, требует эксплуатации TCP/IP, а при этом, значит, в реальности решают какие-то пользовательские задачи. Этих самых пользовательских задач на самом деле чертова прорва. Мы, например, можем вспомнить маленький кусочек, который нам рассказывал, кажется, Даниил Алексеевский по поводу peer-to-peer трафика, да, в конце прошлого семестра. И если уж переходить от разговора про реализацию TCP/IP к разговору про реализацию каких-то пользовательских задач, надо бы выбрать пользовательскую задачу потолще. Да? Вот. И довольно общепризнанным местом является, вернее, общепризнанным утверждением является, что такая очень большая задача, для которой часто используются Unix-системы в сети, это задача межсетевого экранирования. Вот. Есть еще такое волшебное слово firewall, оно очень не русское, поэтому его переводят русским словом brandmauer. Вот. Чем одно отличается, чем одно из них более русское, чем другое, сказать трудно, хотя можно. Да? Brandmauer — это такое историческое слово, вообще петербургское, связанное с тем, что при плотной застройке нужны специальные стены, которые препятствуют распространению огня. Вот. Особенно если застройка деревянная или используют деревянные элементы. Вот. Ну и, видимо, кстати, firewall означает то же самое, а вовсе не стена огня, как могут некоторые подумать. Вот. И, видимо, вот изначальная идея всякого рода фаерволов была именно такая, что вот они чему-то там, какого-то такого огня, зловредного распространению препятствуют. Я предпочитаю использовать термин межсетевой экран. Вот по какой причине. Мне кажется, что, если уж говорить о магии языка, мне кажется, что вот этим названием мы снимаем некую мифологию, в которой вот в слове Brandmauer явно видится, значит, не только чистые функции вроде фильтрации или, допустим, преобразования сетевого трафика, но и какие-то уже решенные пользовательские задачи. Я установил фаервол, и теперь у меня в сети, значит, препятствую распространению какого-то там инфернального огня. Вот. Вот это как бы неправильно, и мы попробуем поговорить, если у нас будет на это время, про то, почему вообще межсетевой экран, какой бы ни был, он не является единственным и, ну что ли, достаточным инструментом для обеспечения сетевой безопасности. Вот. Возвращаясь к, собственно, межсетевому экранированию. Очень бы хотелось сказать с самого начала... Слушайте, а я, наверное, забыл представиться, а то вдруг кто-то меня не знает. Значит, здесь происходит спецкурс кафедры СВК, название которого меняется каждый семестр. Значит, сегодня мы, как в этих мультфильмах в этом, да, сегодня мое имя, ну, неважно. Значит, название нынешнего семестра — межсетевые экраны в Unix. Именно в Unix, а не в Linux, как в последнее время традиционно называются мои спецкурсы, потому что я постараюсь в течение этого семестра рассказать не только про Linux, но и, допустим, про FreeBSD. Это вообще будут две операционки, про которые я более или менее хорошо наслышан. Было бы неплохо сюда еще добавить OpenSolaris, но я, к сожалению, в нем не бум-бум. И боюсь, что мне не хватит времени на подготовку, чтобы что-то такое шибко разумное про соляровскую сеть сказать. Вот. Зовут меня Георгий Курящий. Я сотрудник лаборатории программного оборудования. Не спрашивайте меня, что такое программное оборудование, я не знаю. Вот. Кафедра СВК. Вот. Ну, вот примерно так. Значит, экзамен по спецкурсу бывает каждый раз. Я все пытаюсь его ужесточить, но тем не менее в него приходит процентов 60 халявщиков. Вот. Некоторые из них даже получают свои тройки. Ну, в общем, вот. Да, так я продолжу. Значит, мы разговариваем про межсетевые экраны. Да, нет, я не продолжу. Я продолжу представляться. Вот это Значит, есть сайт, который называется так. Вот. Есть список рассылки, который называется примерно так же. Факультет довольно, так сказать, вялый список рассылки. То есть там он не фонтанирует. Не каждый месяц в него на сегодняшний день приходят посты. Вот. Соответственно, на сайте этом есть три основных направления. Первое направление – это наши с вами лекции. Второе направление – это проблемные семинары. Как раз основная задача списка рассылки в том числе, которые иногда случаются с той или иной степенью регулярности. Мы приглашаем разных интересных людей, которые нам рассказывают про всевозможную проблематику вот среды. Да? Это не ребрендинг, вы букву поменяли. Да. Значит, вот это неправильно, это не так должно быть. Да, соответственно, третье направление – это всякие проекты, связанные с участниками семинара, которые, я имею в виду проекты, так или иначе успешно завершились. Вот у нас был, например, большой проект по документированию того самого Linux в школах, который, по идее, должен в этом году внедряться, но пока еще никуда не внедряется. То есть в прошлом году было внедрение пилотное, а в этом году будет, вроде бы, обещали, да. Значит, на самом деле... Вот так надо писать. Вот. Предыдущая картинка была не вполне правильная. Там вот транскрипция. Ну вот. Чего я еще не сказал про нас? Да, я работаю в компании Alt Linux, непонятно кем, специалистом в области всего. Значит, соответственно, в какой-то момент я понял, что я достаточно неплохо знаю еще и Linux вдобавок, поэтому в последнее время мои спецкурсы как раз про Linux. Но в этом году, повторяю, я постараюсь вспомнить еще, тряхнуть стариной, вспомнить, что я знаю про FreeBSD, почитать то, чего я не знаю про FreeBSD, и, в общем, это тоже рассказать. Возвращаемся к межсетевым экранам. Хорошо? Хорошо. Значит, ну так вот, если речь идет о задачах межсетевого экранирования, вообще какого-то ограничения каких-то сетей от каких-то других сетей, то, мне кажется, надо начать с того, чтобы что четко разделить три категории сущностей, которые следует рассматривать, говоря об этом деле. Это цели. Для чего мы используем межсетевой экран? Чего мы хотим добиться? Ну, как я очень часто говорю, нет задачи, чтобы у наших пользователей плохо ходили пакеты. Вот такой задачи нет. Не говоря уже о том, что такой цели нет, тем более. Вторая сущность – это задачи. Значит, цели – это ответ на вопрос, чего мы хотим добиться. Задачи – это ответ на вопрос, что мы хотим для этого сделать. Да? Допустим, цель предотвратить проникновение, вернее, подключение, не так, частично предотвратить проникновение каких-то злоумышленников во внутреннюю сеть. Задача обеспечить невозможность прямого подключения из внешней сети к внутреннему хосту по определенным портам. И, соответственно, третья сущность – это инструмент. Да, задача исключения вот этой самой возможности решается с помощью какого-нибудь инструмента, например, в Linux это IPTables. Да, вот IPTables можно просто взять и зарубить определенный порт. Вот, инструмент. Почему я, так сказать, начал свой разговор отнюдь не с сети, а вот с такой вот классической тройки, да, цели, задачи, инструмент. Потому что, когда речь идет о межсетевом экране, нужно себя хорошо понимать, что речь идет в первую очередь об каком бы то ни было инструменте. Да? То есть межсетевой экран – это инструмент. Ни в коем случае он не является сам для себя задачей. Да, нет задачи, так сказать, ухудшать качество связи пользователя, нет задачи выбрасывать его пакеты, нет задачи, там, я не знаю, изолировать его от интернета и так далее. Да? Когда мы говорим об инструменте, мы должны перед тем, как о нем говорить, говорить о том, а какие, собственно, задачи с помощью инструмента мы собираемся решить. Вот. И в этом случае выплывают задачи, скажем, равномерного распределения трафика между пользователями, и с этой целью мы берем инструмент и ограничиваем трафик. Да? Задача, допустим, как я уже сказал, изоляция определенных портов от внешнего... Да? Значит, и, наконец, даже когда мы говорим про задачу, мы можем себе запросто поставить задачу, ну, допустим, значит, ограничить трафик такого-то пользователя там, до пропускной способности 4 килобайта в час. Вот. Ну, поставили себе такую задачу. Вот. Вопрос, чего мы, собственно, хотели этим добиться? Ну, то есть, вот, допустим, эту задачу с помощью какого-то инструмента решили. Чего мы хотели добиться? Ну, в данном случае, очевидно, мы хотели добиться, чтобы этот пользователь пришел, значит, к нам с большой дубиной, да, и уговаривал нас с помощью нее увеличить этот самый трафик. Вот единственное, что мы можем добиться, потому что никакого интернета у него нормального не будет, ненормального не будет тоже. Да, 4 килобайта в час, это вот морзянка переписываться с другом. Ладно, значит... Но, тем не менее, весь этот семестр мы будем разговаривать именно об инструментах, вот, хотя бы потому, что если про задачи мы еще можем предполагать какие-то вот основные вещи, то цели, с которыми эти задачи используются, они, так сказать, достаточно туманны, и, что, в общем, главное, практически для любой цели, которую вы хотите достичь, межсетевой экран, да, firewall, IP-tables, назовите как хотите, является одним из комплекса используемых инструментов, да, и в одиночку никогда не позволяет достичь этой самой цели, и очень часто даже не позволяет решить пользовательскую задачу. То есть разговор будет идти об инструменте, о межсетевом экране, просто потому, что если бы мы говорили, скажем, о сетевом администрировании и рассматривали бы соответствующие цели, которые должен достигнуть сетевой администратор, то межсетевые экраны заняли бы в этом разговоре достаточно важное, но отнюдь не единственное место. Курс называется «Межсетевые экраны, а не сетевой администратор». Вот. Значит, я попробую, так сказать, ссылаться вот на это вот противопоставление дальше, по ходу разговора, может быть, больше станет понятно, да, о чем идет речь. Более того, наверное, будет понятно, о чем идет речь прямо сейчас, потому что мы попробуем рассмотреть вот какой вопрос. Если мы говорим о межсетевом экране как об инструменте, что, собственно, под этим инструментом мы должны подразумевать? По всей видимости, есть какие-то сети, да, хотя бы две. И есть какой-то компьютер, который между этими сетями, собственно, стоит. И чем, собственно, мы хотим заняться, да, это как-то воздействовать на тот трафик, который между этими сетями ходит, чтобы достичь нужных нам целей, да, решить какие-то конкретные задачи. Всякий раз, когда я сегодня вот упоминал уже какие-то пользовательские задачи, ну, допустим, ограничение трафика или урезание портов, или, скажем, распознавание там, не знаю, трафика, который генерирует осел, и, соответственно, его урезание там до совсем вот этих самых пределов и так далее. Да. Я забыл еще сказать, что у нас есть правило говорить вслух. Причем вы должны понимать, что когда вы говорите оттуда, вы должны говорить громче даже, чем я. Потому что аудитория так устроена, что меня слышно хорошо, а голос оттуда превращается просто в бубнение. Вот. Соответственно, если у вас есть что сказать, как бы вы считаете, что это уместно, говорите, это совершенно не запрещается, даже, в общем, разрешается. Да, громче. Осел, это такая зеленая скотина. Еданки она называется. Короче говоря, это протокол этот самый Еданки. Это протокол и одноименное, ну сейчас, слава богу, не одно приложение для файл-шеринг. Для того, чтобы выкладывать в сеть и скачивать из сети всевозможные что угодно. Так уж повелось, что именно в еданке сетях лежат оцифрованные фильмы в огромных количествах. Вот. И поскольку этот протокол как бы симметричный, то есть ваша программа, она же клиент, она же является одновременно и сервером, то если какой-нибудь пользователь заводит у себя по умолчанию вот такую точку, то к нему сразу приходят на полный трафик из всего интернета люди. Просто немедленно. Вот сколько он там выставил по умолчанию, а по умолчанию там может быть и мегабайты в секунду, да, и unlimited. Вот сколько у вас есть интернета, вот столько и будет сожжено. Поэтому, как правило, таких деятелей надо отлавливать и, так сказать, устраивать им отдельную такую трубу, через которую они все пытаются палить. Ну, это... Нет. Вы, как вы понимаете, 4 килобайта в час – это уже для других целей. Это для цели там глубокого издевательства над пользователем. Вот. Ладно. Значит, да. Так вот, возвращаясь к разговору о том, что это инструмент. Все равно, как правило, или даже всегда, речь идет о том, что у нас есть две какие-то сети. Чаще всего страшный ужасный интернет и наша маленькая розовенькая пушистая локальная сеть. Да? Значит, интернет и локальная сеть. И есть некий компьютер, который между ними что-то делает. Но это, в общем-то, не обязательно, потому что бывают ситуации и более странные. Или, скажем так, более... Ну, то есть не обязательно интернет и локальная сеть таким образом соединены. Просто это наиболее популярный случай. Другой вопрос стоит в следующем. У нас же есть на самом деле стек TCP/IP, который пятиуровневый стек TCP/IP, состоящий из 4 уровней, вот, наш замечательный, в котором, по крайней мере, вот те 4 уровня, из которых он, бедняга, пятиуровневый состоит, значит, по крайней мере, эти 4 уровня тоже каким-то образом сами по себе немножко сеть. Да? Ну, вспоминаем материал прошлого семестра. У нас есть уровень этот самый аппаратный, который традиционно не учитывается. Уровень интерфейсный, который в нашем случае можно себе представлять просто как Ethernet, хотя помимо Ethernet много разных интерфейсных уровней. Да? И на уровне интерфейсном есть понятие пакет, он же Ethernet Frame, есть понятие, допустим, адрес отправителя, адрес получателя, в данном случае это MAC-адреса и так далее. У нас есть уровень сетевой, то бишь IP, в случае TCP/IP. И опять-таки там есть понятие пакет, там есть понятие адрес, там есть понятие отправитель-получатель. Да? У нас есть уровень транспортный. Где вся та же история, плюс еще добавляется понятие сеанс, или вернее поток данных, да, и всякие такие вещи, связанные с задачами транспортного уровня. У нас есть уровень прикладной. В случае прикладного уровня все очень сильно, так сказать, расползается в разные стороны, мы об этом еще попробуем с вами поговорить, но главное, что в таких классических протоколах прикладного уровня, как, допустим, HTTP или FTP или SMTP, то бишь HTTP, соответственно, гипертекст, файл и почта, там опять-таки есть понятие адреса отправителя, адреса получателя, на этот раз уже совсем вот уровня прикладного. Есть какие-то внутренние поля и так далее. То есть на каждом из этих уровней мы имеем дело с каким-то сетевым трафиком, который со всей очевидностью может быть объектом воздействия вот этого нашего гипотетического межсетевого экрана. Какого, собственно, воздействия мы собираемся, так сказать, причинять, да, этому самому трафику? Условно, это, в общем, довольно условное деление, условно, можно разделить это воздействие на 3 категории. Почему? Нет, сначала скажу, на какие. Значит, это ограничение. Ну, либо полное ограничение, то есть выключение соответствующего кусочка трафика, либо его урезание там, то, что называется шейпинг. Это перенаправление, перераспределение. Опять-таки, что такое? Ну вот, когда есть выбор, особенно в случае, если компьютер подключен к нескольким сетям, да, в какую сторону направить этот самый трафик. Или когда есть выбор, связанный с тем, что ну, вот есть какой-то load balancing, и нам нужно этот самый приходящий пакет как-то раскидать по абонентам, и так далее, и так далее. Да? То есть сами эти самые не меняются, характеристики пакета, я имею в виду, характеристики их не меняются, а меняются только значит, предположительный абонент, который будет участвовать в обмене. Да? И третий это модификация. Модификация трафика – это та ситуация, когда мы уже залезаем грязными ручонками внутрь пакета и что-то там исправляем. Шел комнату, попал в другую, да, или, в общем, там Вася написал, что пакет послал Вася, а мы, значит, поправили, и теперь, там, не знаю, пакет послал, ну, не знаю, там, Барак Обама. Вот. Или не пакет, виноват, письмо. Да, электронное. Сплошь и ряд. Вот. Итак, у нас есть задача, значит, почему именно эти я выбрал, так сказать, подзадачи. Видимо, можно было как-то и по-другому к этому отнестись, но можно так пронаблюдать, что задачи ограничения возникают в случае, когда нам надо либо не давать то, чего не надо, либо как-то разбросать на всех то, чего не хватает. Задача перенаправления возникает в случае, если у нас то, внутри чего мы собираемся передавать данные, имеет сложную топологию, нам надо самим принимать решение, куда перенаправлять трафик. А задача модификации возникает тогда, когда с этим трафиком нам тоже что-то надо делать, потому что от того, что мы его ограничили и перенаправили, теперь он, значит, попадая к абоненту, будет как бы воспринят как неправильный, а надо его, значит, починить и сделать правильно, ну, грубо говоря, да. Вот. Или же, например, сам трафик так устроен, что вот в нем надо кое-чего убирать. Вот. Ну, что-то лишнее в нем есть. Портреты сенатора. Неважно. Важно то, что это как бы задачи немножко разные по объекту воздействия, по тому, на что именно мы воздействуем. Вот здесь мы воздействуем на политику передачи, вот здесь мы воздействуем не только на политику передачи, но еще на ее, так сказать, логику, на топологию, а вот здесь мы воздействуем еще и на контент. Что? Не еще, да. А здесь мы воздействуем на контент. Совершенно справедливо. Вот. В некоторых случаях добавляется, что межсетевой экран должен еще обладать свойствами учета всего этого безобразия. Тут надо понимать как раз ситуацию, что вообще идея учитывать все это, ну, типичный пример, там, выставить клиента на оплату, значит, потребленного трафика или что-нибудь в этом духе. Или просто посмотреть, а кто там из них из всех выедает больше всего трафика и вот с этим человеком что-то сделать. Значит, вернее, с этим компьютером. Вот. Или сделать так, чтобы этот компьютер что-то сделал с этим человеком. Значит, следует понимать, что задача учета, она немножко стоит особняком. В данном случае мы работаем с пакетами самими. И, так сказать, модифицируем вот именно сам сетевой трафик. В случае учета сетевой трафик у нас является объектом, так сказать, нашего изучения, а, собственно, работаем мы с чем-то другим. Ну, например, там, не знаю, выписываем чек, да, или принимаем какие-то административные действия против человека, пожравшего весь наш трафик, ну, или что-нибудь в этом духе делаем. То есть, по всей, опять-таки, если бы у нас была задача прочесть, заниматься сетевым администрированием, то учет трафика у нас бы встал в один ряд с его ограничением. Если мы все-таки занимаемся фаерволами именно как межсетевыми ядрами, и учет будет как бы в стороне. Что это значит? Это значит, что наш инструмент, называемый межсетевой экран, должен обладать хорошими возможностями по отдаче соответствующей статистики. То есть вот он что-то там такое насчитал, у кого сколько байтиков, и это значит куда-то отдал. А вот инструменты, которые анализируют, занимаются вот, собственно, математикой этого самого учета и делают какие-то другие действия, они так слегка внешние по отношению к этому делу. Вот. Это, в общем, классификация несколько натянутая, потому что в реальности все инструменты, предназначенные для такого настоящего real-life системного администрирования, включают в себя какие-то элементы всего, в том числе и учета тоже. Любому администратору хорошо бы посмотреть на статистику вот этого безобразия. Вот. Но я его поставил особняком, чтобы не возникало иллюзии, что раз мы говорим там про межсетевые экраны, то это автоматом означает, что мы еще и про биллинг тоже говорим. Вот я не очень хорошо разбираюсь в биллинге, вот, и не шибко хорошо в соответствующих инструментариях, потому что вот как-то не приходилось мне этим пользоваться, ну что ли, в продакшене. Вот. Тем не менее, немножко про учет мы поговорим, опять-таки, если хватит времени. Получается, как видите, такая табличка, которая сама по себе 3 на 4, плюс, значит, где-то там на заднем фоне виляет еще сбор статистики и ее обработка. Вот. И этим самым мы немножко расшатываем такое строгое убеждение довольно многих людей, которые считают, что ставят знак равенства между словом, допустим, межсетевой экран, он же firewall, и словом, там, скажем, IP tables в Linux. Да? Вот если эту табличку сейчас начать заполнять с точки зрения Linux, а я это делал как раз летом на значит, лекциях, посвященных PSPO, то выяснится, что IP-tables далеко не все клеточки вот этой таблички занимает, и даже если занимает, то, может быть, он там далеко не главный инструмент. Вот. Особенно самый верхний, самая нижняя строчка, где, в общем, очевидно, что не IP-tables тут главный. Вот. Наверное, стоит, прежде чем мы с вами начнем, а, видимо, начнем все-таки на следующей лекции, не знаю. Значит, прежде чем мы с вами начнем говорить про конкретные инструменты, которые у нас есть в Linux-системах, давайте сразу скажу, что про что я действительно не буду рассказывать. Это про понимание фаервола как такой полосатой клюшки, которая находится в правом нижнем углу экрана и периодически спрашивает у вас, а вот ваша программа хочет выйти в интернет, давать ей это или не давать. Вот. Я даже не могу четко сформулировать, почему я не хочу этой темы касаться. Хотя надо, наверное. Мне кажется, что операционная система устроена таким образом, что ни пользователь, ни системный администратор не в состоянии проконтролировать, какие у него есть программы, и когда и как они ходят в интернет. И, соответственно, за него это пытается делать, значит, полосатая клюшка. Мне кажется, что говорить про какую-то реальную фильтрацию, реальное межсетевое экранирование внутри таких операционных систем довольно бессмысленно. Да? Это такая типичная ситуация, когда задача нерешаема вообще, и поэтому ее сваливают на пользователя. Ну, то есть, вот средствами операционной системы невозможно обеспечить, ну, по крайней мере, адекватность представления того, какие у тебя есть программы, и какие из них ходят в интернет, а какие нет. Да? Поэтому мы будем просто каждый раз спрашивать пользователя, а вот эта конкретная программа, она должна ходить в интернет или не должна? Вот. Ну, да. Если же отвлечься от таких, так сказать, ну, что ли, философских соображений, я скажу так, в Unix-подобных операционных системах, в частности в Linux и FreeBSD, о которых я буду вести речь, мне просто не мыслится ситуация, я не очень себе хорошо представляю, что пользователь должен сделать, не так, что должен сделать системный администратор, да, вот администратор этого компьютера, чтобы необходимость в такой программе вообще возникла. Да? Вот какие действия должен произвести там, линуксовый администратор, чтобы окончательно потерять контроль над тем, какие программы у него в системе запущены? Я не знаю. Это, по-моему, какая-то нереальная ситуация. Вот. не одну. Причем поставить ее таким образом, чтобы иметь подозрение, что она модифицировала, скажем так, слэш-прот. Да? Да, поставить. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Да? Причем это должна быть такая специфическая проприетарщина, про которую известно, что она там типа суперпаленая, да? Вот. Или там, не знаю, руками лазит в ядро и делает ему бинарный патч. Ну, ну что-то такое, ну вот, непредставимое, да. Я не исключаю того факта, что такие ситуации бывают, да, и что после этого у человека действительно возникнет необходимость полосатой клюшки. Но в жизни они не встречались мне никогда. Вот. Хотя, в общем, судя по тому, как развиваются всякие Linux-штуки, может быть, недолгое время, когда такие штуки появятся. Но я знаю, что они есть. Я знаю, что они есть. Есть, например, SUSE Personal Firewall, который ровно так и устроен. Вот. SUSE Personal Firewall. Вот. Довольно забавная штука. Состоит из скрипта на шелле, который позволяет руками включать и выключать какие-то простейшие вещи. И агент, который как раз занимается вот этими вещами непонятно зачем. Вот. Ну, в общем... Если, опять-таки, если хватит времени и будет интерес, можно поизучать вот эту, на мой взгляд, маргинальную часть программного обеспечения и посмотреть, что, какой в нем есть толк. Я знаю, что они есть. Я просто их не видел в жизни. Хорошо. Значит, так вот, этот самый миф я, мне развенчать прямо сходу не удастся, именно потому, что я не готов, так сказать, противостоять его очевидной бессмысленности. А хочется развенчать как раз миф, связанный с тем, что firewall это IP tables, или firewall это PF в случае там FreeBSD, или firewall там еще что-то. Вот. Давайте мы посмотрим вот на эту табличку. У меня, к сожалению, нету места, чтобы туда что-то записывать, а может быть и есть. И давайте попробуем вообразить себе цели и задачи, да, ну, вернее, цели, с которыми мы будем производить вот эти действия вот на этом уровне. Давайте начнем со самого левого. Итак, с какой целью мы вообще можем производить ограничения сетевого трафика на интерфейсном уровне, то есть, говоря словами эзернетными, каким-то образом ограничивать пользователей, вернее, компьютеры в связи с их MAC-адресами. Да, значит, по всей видимости, есть такая идея, что у нас есть такая цель, значит, у нас есть некая сеть, в которой там с некоторой вероятностью может врезаться какой-то, значит, варяг со своим MAC-адресом. И вот этот варяг со своим MAC-адресом не должен проходить дальше нашего фаервола. Варяг, ну, это такое, понимаете, вот когда Витичи и Клявичи, Вятичи и Кривичи, да, они, значит, да, жили. Потом они пригласили варягов и сказали, княжьте нами, вот. А варяги были какие-то совершенно вот, непонятные, откуда. Кто же они там были-то, господи, Рюрикович они были, да, варяги. Вот. Какого-то Рюрика, значит, затащили, сказали, ну вот княжьте нами тут. В общем, Кривичи отдельно с Вятичами, а значит, варяги отдельно. Короче, левый человек как? А? Это в случае Кривичей с этими, с Рюриковичем. Да, я понимаю. Вообще хороший такой термин Кривичи, надо будет его применить чему-нибудь. Хорошо. Короче говоря, у нас есть некоторая сеть, есть некое подозрение, что может там с достаточно большим трудом в нее, так сказать, к ней подключиться какой-то левый человек, и вот его-то MAC-адрес должен быть отфильтрован, и ему должно быть, так сказать, предоставлено, ну, короче, его надо порезать. Вот. Мне... Что-что? Да, совершенно справедливо. Или как у нас на факультете, задели все на веб-страничку регистрации. Вот. Значит, обратите внимание, что в случае, когда у нас нету, мы не поднимаемся выше интерфейсного уровня, не так уж много мы можем проделать, вытянуть информацию из трафика, который уходит по Ethernet. Ну вот Ethernet фреймы ходят и все. Вот. Тем не менее, есть достаточно реальные ситуации, мы, может быть, в следующий раз о них поговорим, достаточно реальные ситуации, когда именно ограничения на уровне интерфейсном работают. Самая типичная ситуация, это знаете что? Вот у нас есть этот самый свитч Ethernet-ный. Кстати, про Wi-Fi точку тоже интересно. Довольно типичная ситуация Ethernet-ный свитч. Вот в Ethernet-ном свитче, как и на самом деле, все время работает политика урезания трафика по MAC-адресу. А именно, у него есть несколько сосков у этого свитча, он строит табличку MAC-адресов тех абонентов, которые есть на каждом соске, и если идет целевая передача, идет фрейм от адресата, отправителя такого-то, получателя такому-то, он этот самый фрейм передает только вот в тот сосок, где есть соответствующий получатель. Вот вам типичный пример фильтрации. Да, во все остальные соски, хотя по протоколу Ethernet это полагается делать, во все остальные соски он не передает, потому что знает, что там соответствующих адресатов просто нет. Вот. Типичный пример ограничений. Между прочим, оно же, да, может быть рассмотрено... нет, не может. Перераспределение. Да, никакого перераспределения не происходит. Мы просто берем некоторые соски отрубаем. Значит, в случае перераспределения трафика на чисто интерфейсном уровне у меня стоит вопрос. Да, я, честно говоря, не могу себе вообразить такую цель, ради которой мы бы должны анализировать фреймы и вместо одного места послать их в какое-то другое. Можно. Вопрос в том, зачем. Да? Вот. А вот это вот типичный подход от того, что у нас есть инструмент, значит, должна быть задача какой-то, какой он решает. А если уж есть задача, которую он решает, то явно с какой-то целью это делается. Ага. А тот интерфейс должен быть еще и в Promiscuous Mode, потому что иначе он просто не примет этот самый фрейм.
Нет, поймите,
а, да. То есть какое-то хитрое, все, понял, действительно. Довольно хитрые задачи могут возникнуть, например, в ситуации, когда у нас там, грубо говоря, хотя нет. Ну, в общем, я надеюсь, я сформировал некое представление о том, что задача достаточно туманная, да, то есть мы не можем сейчас вот спроста придумать, с какой целью мы будем брать и перекладывать один фрейм из одного соска в другую. Вот. Что касается преобразования, ситуация примерно та же самая, ну, вот за исключением ситуации, вернее, не заключая, а учитывая ситуацию, что вот когда у нас обеспечение надежности, мы вдруг решаем, что вместо этого абонента нам этому надо учить. Да. Ага. Угу. Значит, давайте я немножко... Да, я понял, о чем вы. В принципе, это можно попробовать поговорить в следующий раз на эту тему. Вот. Ну, собственно, у нас следующая, вроде бы как следующая лекция, она вот по этому уровню запланирована. Да? Хорошо, значит, сейчас только скажу вдобавок следующее, что так уж повелось, что очень многие задачи, которые могут решаться на интерфейсном уровне, можно еще легче решить на уровне сетевом, то есть уже работая с IP-адресами соответствующих компьютеров, и тем самым, так сказать, свести задачу к предыдущей, то есть воспользоваться инструментом, который на сетевом уровне работает достаточно эффективно. Вот. Самый простой способ – это использовать WLAN, который превращает у нас... делать некое логическое разделение потоков, гуляющих по нашим проводам, и с точки зрения Linux-системы, и там приблизительно тоже Unix-системы, каждый WLAN-интерфейс выглядит как отдельным сетевым интерфейсом, то есть из него лезет отдельный IP-трафик, и дальше вот уже этим трафиком, в зависимости от того, из какого интерфейса он вылез, мы можем рулить уже на уровне сетевого. Да? То есть это намного проще, чем пытаться запрограммировать какую-то штуку, которая реально работает с Ethernet-фреймами, там что-то в них ковырять. Вот. Более того, значит, мы сейчас даже сходу не можем себе вообразить, как называются инструменты там для того же, для той же FreeBSD или Linux, которые делают вот такие вещи. Это только здесь. Ну хорошо. Значит, опустимся ниже, да, уровень сети. Ну тут вот как раз мы понимаем, что количество возможных задач, которые мы можем решать, а уж тем более, так сказать, с какими целями мы будем их решать, оно увеличивается. Ну, один из самых частых использований, так сказать, фаервола на сетевом уровне, это, разумеется, ограничение по IP-шникам. Да, это вот то, собственно, из-за чего все. Вот, скажем, в старом FreeBSD-шном фаерволе, который IP-фильтр, IPF, да, он так и назывался, IP-фильтр. Вот. То есть фильтр по IP. Немного, не просто так. Да? Значит, почему именно на этом уровне, на уровне сетевом, задача фильтрации достаточно актуальна? Ну как, почему? Ведь на сетевом уровне решаются две проблемы. Проблема идентификации, более-менее уникальной нашего компьютера, и проблема маршрутизации. Так вот, именно по факту идентификации мы можем взять и решить, так сказать, пропускать ли человек или не пропускать. Вот. На самом деле, то есть всякое ограничение, оно привязано именно к тому, какой конкретно компьютер, то есть компьютер, какой конкретно абонент порождает соответствующий IP-трафик. Что касается перераспределения, то это вообще называется маршрутизацией, и частично в том же IP это просто предусмотрено. Да? У нас есть некий стандартный, описанный в RFC протокол маршрутизации по подсетям, который, собственно, занимается перенаправлением трафика. У вас есть там 10 сетей, значит, она перенаправляет в одну из. Вот. Но возможны и более хитрые ситуации. Да? Возможна ситуация, когда у вас в зависимости от того, то, что называется policy routing, или в этом самом, в старых терминах, при бездишных, source-based routing, то есть когда можете принять решение о том, куда перекладывать соответствующий пакет на уровне сетевом, принимается, вернее, решение это принимается на основании того, кто этот пакет посылает. Ну, типичный пример, у вас есть как бы просто интернет, и интернет за деньги, да, просто интернет дохлый, а интернет за деньги не дохлый. Ну, значит, в зависимости от того, кто куда лезет, значит, да, одного направо, другого налево. Или там тот же load balancing на основе IP-шника. Такие вот вещи. Вот. Итак, задача ограничения совершенно очевидно возникает, потому что на уровне сетевом у нас происходит идентификация, вот по этому-то самому идентификатору, да, по IP-шнику, мы его и ограничиваем. Задача перераспределения естественным образом возникает, потому что мы можем делить людей на категории или, скажем так, абонентов на категории. Вот. Что касается задачи модификации IP в данном случае, да, то она возникает повсеместно. Ну, например, та же технология трансляции адресов, то, что называется NAT, да, она, собственно, состоит ровно в том, что мы модифицируем IP-шник отправителя и внутренний заменяем на внешний, ну, интернетский на интернет. Вот. При этом обратите внимание, что есть такие задачки, которые на уровне IP только хорошо не решаются. Вот. Что нам не хватает некой информации дополнительной, чтобы только на уровне IP все это сделать. Например, зафильтровать конкретного абонента по IP-шнику мы можем, а вот если мы ему запрещаем ходить, там, не знаю, на какой-нибудь определенный сервис, то, видимо, нам придется ограничивать еще и порт. А порт – это уже понятие транспортного уровня. Да? То же самое относится к ситуации, когда мы, допустим, занимаемся трафик-шейпингом. Да? Там, ну, нам нужно не просто каким-то непонятным образом уменьшить количество пакетов, которые наш абонент может посылать в интернет. Нам это надо сделать таким способом, чтобы он после этого вообще смог этим интернетом пользоваться. Вот. Да, то есть задача-то не в том, чтобы он меньше пакетов послал в интернет, а в том, чтобы, и уж тем более не в том, чтобы они у него плохо ходили, а в том, чтобы, так сказать, он не выжил весь трафик. Вот. Для этого у нас существует уровень межсетевой экран транспортного уровня, который принимает во внимание не только абонент и получатель, но также и идентификатор потока данных, который передается. Да? Вот в TCP у нас есть порт отправителя, порт получателя. Да? Эти порт-отправители, порт-получатели, они идентифицируют некий поток данных. Вот. Тем самым мы можем гораздо более эффективно управлять толщиной канала, потому что мы можем воздействовать прямо на сам протокол TCP с целью, так сказать, уменьшить его пропускную способность. Да? Там типичный пример взять, потерять один TCP-шный пакет. Вот. Если его потерять, что будет делать TCP? Оно возьмет и, так сказать, начнет передавать все сначала, при этом окошечко у него схлопнется до минимального, ну и, соответственно, не будет передавать такими большими кусками. Вот вам управление потоком. Вот. Или, например, выстраивать все пакеты в очередь. Ну, разумеется, они выстраиваются в очередь не просто от одного айпишника, а сообразно протоколам, да, там вот. Чтобы не происходило так, что мы там выкинем какой-то очень важный пакет из этой очереди, что он там просто не будет. Вот. Это что касается ограничений. То есть на уровне транспортном часто встречаемые это ограничения по портам, да, вот, и ограничения, связанные с шейпингом, с, так сказать, с выставлением, как это по-русски, с ограничением пропускной способности, вот. Это действительно удобно делать на транспортном уровне, когда мы до него доберемся, мы посмотрим на это. Вот. Что? И это чуть ниже. Нет, именно, что касается пропускной способности, то на транспорте. Вот, значит, да. Я имею в виду, нет, я сейчас имею в виду именно объем, да, не этот самый. Не, сейчас, все по очереди. Значит, что касается перераспределения. Честно говоря, мне не очень понятна идея переадресации TCP-соединения. Что? Напрямую. Нет, хороший вопрос. Адрес транспортного уровня у нас какой? Уникальный идентификатор. Порт отправителя, адрес отправителя, порт получателя, адрес получателя. Транспорт, TCP. Вот. Значит, да. Так вот, перераспределение. Мне сейчас трудно придумать ситуацию. Давайте, помогайте. Когда нам нужно, условно говоря, перекидывать TCP-соединение? А, проброс портов. Типичная ситуация, да? У нас есть роутер, который принимает на себя, а на самом деле прокидывает дальше. Самая очень частая ситуация. Именно на уровне TCP, да, мы так сказать, берем и, да, или прокси какой-нибудь, который берет, просто ретранслирует. Что? Да, нет, перераспределение. Да, то есть мы взяли, подвинули. Подменяет, это модификация. Хорошо. А типичный пример это проксирование, да, вот когда мы присоединяемся к этой машине, а на самом деле мы присоединяемся к той машине. Вот она. Вот. Короче говоря, существуют различные задачи на транспортном уровне. Обратите внимание, что их слегка больше, задач, слегка больше, чем задач, возникающих на уровне IP. Почему? Потому что внутри транспортного уровня у нас достаточно много информации. У нас появляются такие штуки, как порты, не знаю, как правильно ударять. Вот. У нас появляются несколько разных сеансов. Мы можем, например, заблокировать и установить некое максимальное число одновременно открытых TCP-соединений, как это делают разные провайдеры домовые, будь они неладные. Потому что, ну, это, конечно, ну, типа, они говорят, а вот заплатите нам еще сколько-то рублей, и у вас будут, как бы, неограниченное количество TCP-соединений. Вот, паразиты. Ну, неважно. Ну да, так и приходится делать. Значит, да. Мы поднимаемся еще выше на уровень прикладной. Вот. И тут выясняется вот какая вещь, что на прикладном уровне вот этих самых задач, которые мы можем решать, их примерно столько же, сколько разных протоколов прикладного уровня. А может быть даже больше. Да? То есть там какое-то невообразимое многообразие того, чего мы можем хотеть от ограничения при распределении модификации протокола прикладного уровня. Ну, такой вот, для примера. Мы хотим из входящих HTTP трафика выкрыть все неприличные картинки, чтобы пользователь их не видел. Вот так вот взять и выковырить. Вот. Понимаете, да, что это, в общем, задача, которая, ну, такая нетрадиционная слегка. Вот. Или, например, сравнимая с этим задача антиспама. Да, мы хотим из почтового трафика выковырить те письма, которые, значит, выковырить те письма, про которые пользователь думает, что они ему не нужны. Задача антиспама. Вот. Или, например, мы хотим, чтобы наш, значит, пользователь, когда устанавливает зашифрованное соединение с той стороной, не передавал секретной информации. Значит, внутри этого мы должны расшифровывать шифрованное соединение, зашифрованное стойким ключом, вот, который нам неизвестен. Мы должны расшифровывать, там проглядывать на предмет того, не передает он ли, значит, неполагающуюся информацию, которую не знает, то есть, которую мы тоже не знаем. То есть мы должны по внешнему виду определить, что эта информация не полагается к передаче. Вот. Ну, в общем, какие-то задачи совершенно феерические. Среди феерических задач появляются самые обычные, да, тот же антиспам вполне реальная задача, которая часто решается. Там, допустим, или, например, мы хотим, чтобы наши пользователи не сидели ВКонтакте. Это тоже задача на уровне прикладном, понимаете, да? Потому что, вообще говоря, ВКонтакте это как бы вполне реальный адрес прикладного уровня. Вот. IP-шка у него может меняться запросто, так сказать.
Это прокси.
Всем, кроме админа. Ага. Громче. Я не вполне... Давайте так, не буду же я прямо все сейчас рассказывать, это раз. А во-вторых, что касается передачи секретной информации, там на самом деле ситуация очень простая. В случае, когда действительно есть такая задача, что шифрованное соединение должно быть при выходе через проходит через файрвол расшифровано, вот, приходится идти на такой прямой обман ваших пользователей, ну или не обман, а, скажем так, вы им явно говорите, да, если, так сказать, это их очень интересует, что такая ситуация происходит, что те закрытые ключи, которые они, открытые ключи, которые они получают, что на самом деле это фиктивные открытые ключи, и на нашем фаерволе лежат настоящие, а информация расшифровывается, анализируется, потом зашифровывается фиктивными, отправляется уже пользователям, пользователи пользуются им. Вот. То есть мы, если же говорить про асимметричное шифрование, мы так осуществляем такой легализованный и, так сказать, явно обозначенный monkey in the middle attack. Вот. Другого варианта нет. Да? Либо пользоваться специальными алгоритмами, которые для каждого пользователя он может выдумать себе суперсекретный ключ, а у админа есть еще ключ ко всем одновременно этим самым зашифрованным потоком. Вот. Говорят, одно из гостевых шифрований, вот, которое делается аппаратно, как раз таким способом устроен. То есть вот те машинки, которые у нас продаются, да, вернее, выдаются за большие деньги по лицензии соответствующих органов, да, у них там есть ваш ключ и еще один на всех, так и дальше. Ну так говорят, да, это, так сказать, никто же это не проверял. Вот. Вообще, идея шифрования, которую я тут не затронул, это такая специфическая идея модификации, которую, может быть, имеет смысл даже отдельно рассмотреть. Вот. Ибо, повторяю, значит, это инструмент, возможно, этот инструмент не имеет отношения к прямому, так сказать, непрямого отношения к понятию межсетевой экран, а может быть, даже и имеет. Да? Вот этот разговор, особенно те из вас, кто более или менее представляет себе инструментарий, накрученный вокруг то-то я чувствую что-то не то. Это называется Время-то как бежит. Да. Значит, о чем пишет это я? Да, так вот, шифрование, вообще шифрованные соединения, это такой особый специальный пример модификации. Честно говоря, есть такое, так сказать, желание ими тоже отдельно заняться, просто посмотреть, что там бывает. Вот. Но тем самым я что хочу сказать? Я хочу сказать, что тема межсетевые экраны вообще, даже такая тема, она достаточно широкая и не упирается ни в какой отдельно взятый инструмент. Есть такие задачи, которые явно имеют отношение к понятию преобразования трафика, или там ограничения, или что-то такое, или перенаправления, но решаются самыми различными способами. Особенно это относится к прикладному уровню, где для каждого приложения, условно говоря, свой собственный фаервол. Поэтому, когда вы видите какой-то продукт, на котором написано, что это фаервол уровня 5, то бишь уровня приложений, значит, смотрите, каких именно приложений. Да? Может выясниться, что вам всего лишь, так сказать, очередную плохо работающую антиспам-машинку продают. А что? Если у вас есть фильтрация по SMTP, да, это типичный фаервол уровня 5, который решает задачу ограничения трафика на прикладном уровне. Вот. Значит, вот такая картинка. Здесь я сейчас специально намеренно в эту табличку не пишу какие-то названия. Я прошу, наверное, даже вот что сделаем. Мы эту табличку сделаем и будем туда потихонечку вписывать разные ключевые слова. Вот, по ходу, про то, что я буду рассказывать. Вот в прошлом семестре был человек, который взял себя за труд выписать все названия утилит, которые я рассказывал, в отдельный, так сказать, столбик. Да? Вот это надо сделать примерно то же самое, только разместить их по ячеечкам. Вот. Ну, это так, к слову. Значит, и под конец у нас будет даже какая-то картина здесь. Вот. Чего я не сказал из того, что запланировал. Да ничего особенного такого не сказал. Кроме, пожалуй, двух вещей. Вещь первая. Чаще всего функции, соответствующие функциям межсетевого экрана на уровне интерфейса выполняются аппаратно. То есть мы покупаем какую-то железку, возможно, совсем простую железку, да, возможно, не очень простую железку. У нее внутри что-то есть. Возможно, это даже Linux у нее внутри, да, как это часто бывает с домашними маршрутизаторами. Возможно, нет. Возможно, там вообще ничего внутри нету, и тем не менее она кое-чего умеет. Но работа с этими самыми с Ethernet-фреймами, как было правильно сказано тут с места, даже в очень сложных случаях, это, как правило, свойство свитча, то есть некой железяки, которую мы не имеем возможности там работать как, с нею как с полноценным Linux, даже если он там внутри есть. А, как правило, даже это и вообще не имеем. Имеем какой-то модуль с кнопочкой. Вот. Свойства фаервола уровня приложений, как правило, выполняются в соответствии с каждым приложением. То есть, если у нас есть почта, то вот почтовый сервер, он же немножко и фаервол, да, или даже немножко, только он и есть фаервол, включая там всякие внешние фильтры типа антиспама, антивируса или чего-нибудь такого, да. То же самое относится к там контент-фильтрации, то же самое относится к кэшированию контента, когда у нас явное перераспределение трафика идет, да, HTTP-шного. То есть функции фаервола на прикладном уровне играют соответствующие приложения, которые, условно говоря, одно приложение, один фаервол. И вот только на уровне сетевом и транспортном у нас есть возможность управлять всем этим безобразием в целом. Да? При этом у нас наши, так сказать, простор наших действий слегка ограничен, то есть мы не все можем делать. Но зато вот это не все, оно, по крайней мере, обозримо. У нас не там 1024 или сколько у нас, несколько тысяч зарегистрированных протоколов, да, сетевых с огромным количеством полей внутри них, а всего лишь там TCP и UDP, ну еще плюс парочка-тройка протоколов транспортного уровня новеньких. Вот. Да и, значит, IP со своими там пирогами, да. Что? Ну да, еще IPv6, в котором есть, например, ну, всякие вкусности, типа приписанного к пакету ограничения трафика или что-то в этом духе. Там много чего есть. Вот. Кстати, сказать про IPv6 я, наверное, пока говорить тоже не буду, по причине абсолютного незнакомства с практической стороны вот, с ним. Вот ни разу не работал с живым IPv6. Один раз на двух фребездях в одной локальной сети поднял IPv6 адрес, попинговал по IPv6 адресу, и на этом, собственно, так сказать, мое практическое использование завершилось. Вот. Передумал. А? Ой, пошло. Про какой уровень? Нет, значит, что касается аппаратного уровня, то я его здесь специально не рассматривал, потому что аппаратный уровень — это провода. Мне, честно говоря, трудно себе вообразить ситуацию фильтрации, перераспределения и преобразования битов в проводах. Вот. Хотя, наверное, такое тоже возможно, особенно если вы шпион и хотите внести, так сказать, какую-нибудь диверсию, да, то есть таким образом перераспределить биты в проводах, чтобы, значит, ракеты не туда полетели. Ну да. Но аппаратный же уровень. Вы спрашиваете про аппаратный уровень, я его специально не рассматривал. Это называется перераспределение трафика на аппаратном уровне, да? Такой, вот. Да ничего не значит. Я пытался этим проиллюстрировать как раз идею того, что фаервол на аппаратном уровне — довольно странная вещь. Вряд ли возможно в реальности. Вот. То есть малопредставимое. В любом случае, так сказать, поддержка в Unix-системах таких вещей мне неизвестна. Вот. Хорошо. Значит, мне кажется, такой вот первый оборот цикла я закончил. Давайте вот что сделаем. Давайте мы на этом эту лекцию прекратим. Но. Что? Да я не понял, сколько времени. Я думаю, сейчас минут 10, наверное, да? 15? 11. Вот. Значит, пока что мы эту лекцию прекратим. В следующий раз мы смотрим вот это. Да. Для начала я сам это почитаю, потому что я не знаю, насколько, в принципе, вот этим можно управлять по-человечески. Да? От вас к вам предложение следующее. Значит, формально мы не слишком много будем заниматься всеми этими тремя уровнями, просто потому что вот здесь у нас очень мало, вот здесь у нас все более-менее понятно, а вот здесь у нас очень много. Много всяких приложений, много всяких задач. От вас такой традиционный розовый слон. Значит, было бы неплохо придумать, вот за оставшиеся, скажем, минут 10-15, какие-то темы, которые было бы интересно рассмотреть в рамках нашего курса. Чем мы сейчас и займемся, если вы не против. Значит, еще раз, вводное. У нас есть курс под названием «Межсетевые экраны в Unix». Вопрос, что бы в рамках этого курса хотелось бы услышать? Ну, помимо, так сказать, вот того, что мы впишем в содержимое этой таблички. Точнее, даже не так. Вот что, например, вот сюда вписывать? Потому что здесь бесконечно много всяких идей. Вопрос в том, какие интересные тебе. Громче? ТЦР. Неважно. Давайте не ограничивать себя, да, значит, вот я обещал рассказать про фаерволы, что мы хотели услышать про фаерволы. Вот народ хотел услышать про ТЦ. Что? А, ну да, в смысле IP-Route 2, который. Это Linux. Еще. Про учет. Хорошо, попробую. Я не так давно, буквально в течение получаса, немножко занимался этим делом. Ну, может быть, вот еще чуть-чуть дозанимаюсь и хватит. Еще. Это что такое? Еще раз. Используется как связь между IP-тейблом и IP-роутером. А, я понял, да. Это какая-то технология, но это надо сначала прочесть, что это такое. Как это называется? Давайте ключевое слово запишем. Оперол? Руле? Руль. Ага. В одно слово или в два? Понятно, да. И это в случае Linux, а в случае IPTables это там как-то по-другому называется. Хорошо, еще. Поддержку чего на парадном уровне? Нет, я все-таки про защиту информации как таковую я говорить не буду, это отдельная тема, возможно, даже больше, чем на семестр, так сказать, ну вот, отдельная. Ну, не буду я говорить, нет. Еще? Ага. Ну, с входящим там такая фигня, что... А если я не хочу ваш квалитет сервис поддерживать, и фигачу, как хочу, то что делать? Ах, вот разве что. То есть пока не реализуешь протокол ECN, я с тобой разговаривать не буду, да? Ну, типа того. Нет, диалог абонент с адресатом. Вопрос в том, вот есть понятие quality of service, да? Как его навязать абоненту, который вам передает данные? Ну, видимо, пока он не будет его использовать и игнорировать его. Хорошо. Это вообще интересная идея, да, относительно того, как управлять входящими соединениями. Еще. Так, это хороший вопрос. Боюсь, что он тоже большой. Сейчас, давайте напишем. Противодействие атакам. Атакам. Мы поговорим на эту тему в любом случае. Тема правильная, значит, насколько это вообще решается, да, насколько не решается. Еще. Да. Load balancing, да? Смотрите, да? Разговор в терминах. Задача – инструмент. Да. Громче. Вроде чего? А я не знаю, что это такое. О чем речь идет? Кто не знает это слово? Поясните ваше слово. Понял. Да, значит, давайте ключевое слово. Ключевое слово, как оно называется? Вроде чего? Вот так вот, Sure? Sure, я понял. Постараюсь, хотя... вот так, да? Вообще язык описания – это хорошая идея, потому что я их много видел. Все, которые я видел, показались мне просто на редкость идиотским. Вот. Вообще язык описания Firewall. Там, наверное, какие-то есть варианты в этой штуке. То есть там не просто перевод из одного синтаксиса в другой. Ну, я почитаю, ладно. Еще. Все, фантазия иссякла. Хорошо. Значит, я не обещаю, что все это я затрону. Во-первых, потому что я могу упереться в тему, которую я совсем не знаю, и буду рассказывать, так сказать, пересказывать статьи, что, в общем, не очень хорошо, не вполне в моих правилах. Вот. Но, так сказать, я учту, по крайней мере, так сказать, вот, при своем движении по ходу курса. Попробую учесть, да. Да? О чем? Чего фикация? Я отсюда не слышу. Это, вы знаете, мне кажется, это все-таки не по теме, да? Вот, я не вижу, что здесь надо... Вот, не вижу. Что? Нет, я, честно говоря, не вижу среди местных задач ни одной, которая бы... То есть я так с подозрением поглядываю на колонку модификации IP-трафика, но... Михихи пробил. Вот, с подозрением поглядываю на колонку модификации IP-трафика, но плохо понимаю, там, какие слова на какие надо внутри IP-трафика заменить. Вот, хорошо, мне кажется... Ну, еще тогда, вот... Все, да? Я... Да? Да, я буду... А, отлично, правильно, забыл. Значит, архитектура разных фаерволов, да? Ну, там, IP-tables, IPFV, IPPF, таких вот разных фаерволов. Значит, TCP... IP. Обращаю ваше внимание, что вот когда вы говорите про прохождение пакетов в цепочке, вы говорите про фаервол, который работает с, ну, вот с этими двумя уровнями, сетевым и транспортным. Даже, в общем, в основном с сетевым, но, в общем, вот. Хорошо, да, это я, конечно, расскажу, потому что там есть свои эти нюансы. Так, ну все, кажется. Хорошо, значит, давайте мы тогда на этом закруглимся. Я надеюсь, что нас из этой аудитории выгонять не будут. Вот. В любом случае, да. В следующий раз у нас тогда тема межсетевой экран на интерфейсном уровне. Что мы можем сделать, где и зачем мы это можем сделать? Нет, сначала зачем, а потом что. Вот. Ну, собственно, все. Так. А, давайте, показывайте. Только покажите, пожалуйста, все, да, потому что... По идее, должна быть где-то какая-то инса, да, очень похожа тревога, такая типичная. Да, сами впишите, хорошо? Что у вас там очень начало? Спрашивали про это самое, про русификацию. Я пытался понять, что именно в этом месте нужно русифицироваться. И не понял.
Русифицировать ядро.
Не надо. Зачем это делать? Чтобы что? Знаете, вам не хватало вам не хватает предыдущего семестра. Резко. Не хватает. Который только что закончился. У нас был курс, как раз вот по TCP/IP, так сказать, попасть.
Понял.
Чтобы задавать вопросы, надо как бы... в общем, не хватает.
Понял.
В общем, его не надо рисовать. Да.
Вопрос такой, у нас план, нужно запомнить. Сейчас нужно название курса. Как оно будет звучать прямо за счет...
TCP/IP в Linux, в Unix. TCP/IP в Linux. Ах ты господи, межсетевые экраны в Unix, он называется. Да. Пойдемте отсюда, а тут кажется, кто-то хочет сюда. Никто не хочет?
Нет.
За ко мне?
Да, за... Я хотел еще задать вопрос.
Да, пожалуйста.
Пропуска.
Значит, а где у нас Тёма? Блин, не было Тёмы?
Как это было? Он не с тобой сидел, рядом.
Нет, Тёмы не было. Тёмы не было. У нас есть человек, который этим занимается, но он этим не занимается.
Да. Значит, я бы, ну...
Женя, в принципе, говорил, что можно...
Женя! Так.
Нет!
Кто спрашивал про пропуск? Подойдите, вот человек с хвостом. Видите, человек с хвостом? Его зовут Евгений. Вот. Он нас заменяет того человека, который обычно этим занимается пропусками. Вот у него и спросите, может, он что-то знает, по крайней мере.
Сегодня есть, а завтра нет.
последний раз такое было?
Я сдал просто.
Ну чё, да, действительно. Нет. Да-да-да, никаких хвостов, я понял. Так,
Георгий,
я.
У меня не было возможности в декабре сдать курс. Можно его сейчас будет сдать? Такой интересный вопрос.
Можно. Можно.
Когда?
Ну, вы должны найти меня, где, видимо, на работе, потому что здесь я, ну, как бы, среда у меня устроена так, что я с утра готовлюсь, а потом приезжаю и фигачу. Вот.
А на работе у вас где, когда и во сколько можно найти?
Значит, на работе. Я там где-то обычно часов с часу до 7. Вот. Это офис компании AdLinux, можете посмотреть просто на сайте AdLinux.
А по каким дням?
Понедельник, вторник, четверг, пятница с вариацией. Ну, в общем, вот
хорошо.
Все кроме среды. Телефон мой есть на сайте, просто позвоните мне предварительно.
Хорошо.
Что мы тогда договоримся, когда точно. Хорошо? Так.
Я тот самый человек, который сдавал 4 года назад курс.
А, да, это мы с вами переписывались. Да, 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 да. И вам учебная часть сказала, что она вам примет вот то, что было тогда, да?
Ну да, они согласны.
Они согласны. Ну хорошо, несите бумаги тогда. Ну давайте там сейчас что-нибудь сядем. Вон, по нему сюда стол дойдет. Сейчас, минутку, я человек напишу, в цедулю.
Вообще-то я сам.
Ну?
Вы с вами договорились?
Ну, там история такая, у нее какие-то занятия.
Я понимаю.
И она не успевает на 14.20 совсем.
Понятно. Ну, вот нам и так объяснила.
Вот. Вопрос в том, что она даже не знает, будет ли у нее время на попозже, потому что у нее там еще что-то.
На по-китайски говорю.
Да, вот этот самый китайский, у него может случиться так, что у него вообще не будет четверг, будет занят. Соответственно, она в этот раз приезжает, а дальше неизвестно.
Понятно. Ну, то есть вы с ней в общем договорились?
Ну, я с ней, по крайней мере, поговорил. Договорился я с ней не договорился. Давайте. Всего доброго.
Первый
сам. Угу. Так. Да. Правильно, Гудков? А вы? Да блин, а вы? Позвонить Гуляеву, а Гуляева нет. У них телефон Нет, тут какая-то аномалия. Я уходил с П-12, вы там были? Да. Я прихожу сюда, вы здесь.
А вот здесь вот вторая. Нам было очень интересно, мы стеснялись подойти поближе. А что нас таки про мистификацию спрашивают?
Про мистификацию чего? А вы, кстати, раз еда.
Кто спрашивал?
Да, там чувак был, который такие странные вопросы задавал. Он, наверное, совсем не капычил. Совсем не капычил. Что? Ядра.
В смысле, чтобы оно по-русски говорило, что ли? Оно и так говорит по-русски.
Это Липце говорит по-русски.
Липце говорит?
Да. Я по-русски не знаю.
Но ядро, извините, чем говорит по-русски? Оно Липцо и говорит по-русски. Нет, больше конечно. Ему нечем говорить.
Нет, ну, Липце тоже нет. Ты что? Нет, никого Липце не знает.
Что?
У него своя внутренняя библиотека. То есть там есть Липце, но он не Липце.
Нет, ну, как бы... С чего он говорить может по-русски? Оно может говорить по-русски с того, что там какой-то системный вызов выдал какую-нибудь бяку, нет. Наверное, нет?
Нет.
Или что имеется в виду?
Ядро никогда не... Ну, Леш, не бывает так, чтобы ядро полезло наружу и...
Не-не-не, ну, имеется в виду, что оно выдает там типа идентификатор ошибки, а по этому идентификатору ошибки выдается...
Да, но это уже не ядро.
Русское говорит. Описание этой ошибки, ну да.
Вот русское ну, описание ошибки выдает таутилизм.
Тем самым ядро говорит Липцой по-русски.
Ну да. Ну да, такое да. Вот я теперь понял о чем. Я съел что-то не то. Живот болит. Девайс. Гаджет. Да, скорее это гаджет. Самое главное, что вот чего он не делает, так это не заряжает ни одно из моих мобильных устройств, потому что у него нет разъема под Nokia. Или самому изготовить, или, да. Или попробовать найти действительно. Надо только понять, там очень забавно.
Конец отбитого заряда.
Ну да, я и так и говорю. И как-то вот туда впихнуть. Просто такая розеточка смешная, видишь? Такая хрюкс такой, пушку. Непонятно, как его задействовать. Ну это в основном для ноутбука, я так понимаю. То есть его главная задача работать не... Да нет, ну просто, например, использовать для ноутбука с битым блоком питания. Такие вот. У меня сейчас дома два ноутбука с неработающим блоком питания. Я имею в виду батарею, да. Это же аккумулятор.
А, батарея?
Да, да, да. Вот,
Да,
это внешняя батарея. Причем она такая со своим подзарядником, со всеми делами, с одной стороны.
Да, это как бы полудельная
штука. С другой стороны, дешево и сердито. Вот. Другое дело, что не очень понятно, как это все будет работать. Но ведь как-то...
Водителям было бы честнее давать две батареи, одну на борту и две.
резервные, Саш, плохо хранится. Резервные плохо хранится. Их надо использовать и то, и другое. Еще раз спасибо.